нашел, наконец, Тяпкин двоих добрых людей, у которых занял денег под заклад последней служивой рухлядишки, и отправился в Краков. Когда Тяпкин объявил королю о подданстве Дорошенко, то Собеский очень удивился. Резидент заметил по лицу, что весть эта не очень приятна его королевскому величеству. Паны говорили между собою. «Вот вам дружба и помощь царская, отобрал у нас всю Украину». Но другие утешали себя тем, что теперь вся злоба султана и хана обратятся на Москву, и царь поневоле будет более усердным союзником Польши. Все приходили вести о сильных сборах султана. И 4 марта 1676 года литовский канцлер Пац потребовал у Тяпкина, чтобы тот испросил себе немедленно у своего двора полномочия на подписание следующих условий. Чтобы царь приказал своим войскам соединиться с польскими и идти на турок под одним начальством, а король отправит часть своих войск для соединения с русскими и для похода на Крым. Чтобы это постановление было исполнено вскоре на самом деле, не на обещаниях, только без отговорок. А согласитесь ли на продолжение перемирия еще на 13 лет, спросил Тяпкин. Можем согласиться наполовину, отвечал Пац. Но в то же самое время молдавский посланник Кантакузин, уезжавший в Молдавию, по секрету рассказал Тяпкину, что король тайно отправил резидентом в Молдавию шляхтича Карбовского с приказанием завести с турками мирные переговоры через посредство господаря молдавского. О ходе переговоров Карбовского Кантакузин обещал давать знать Тяпкину через епископа Антония Винницкого. Кантакузин прибавил, что начало мирных переговоров у поляков с турками уже положено посредством хана Крымского. Тяпкин при первом случае объявил литовским панам, что до него дошли слухи о тайных мирных переговорах с турками и что это противно андрусовским и московским договорам. Паны стали сначала домогаться, от кого резидент мог об этом проведать. И когда Тяпкин отвечал решительно, что не скажет, начали говорить, что у них мира с турками еще никакого нет, отправлены только посланники в Седмиградскую землю и в Молдавию, чтобы как-нибудь задержать турок от нападения на Польшу. А между тем заключить окончательный договор о соединении с царскими войсками. «Удивляться этому нечего, что посланники и гонцы у нас бегают», говорили паны. «Утопающий за притву рад ухватиться. Так и мы, хотя много обещаний от царского величества слышим, но на деле до сих пор не можем ничего видеть, и от этого республика великий вред терпит». «Если царское величество, — говорил гетман Пац, — из подозрительности не хочет соединить своих войск с нашими, то король готов хотя заклад дать какой угодно, и не только заклад, готов сына своего отправить в Москву в заложники, лишь бы только царское величество велел соединить войска безо всякого подозрения и опасения. Если же турецкий султан покажет склонность к миру, то королевское величество и республика тебе тотчас об этом объявят». «А на каких бы условиях согласились вы заключить мир с султаном?» – спросил Тяпкин. «На условии возвращения Каменца и всех завоеваний», – отвечал канцлер Пац. «Но если султан не согласится на это условие?» – спросил опять Тяпкин. «Тогда делать нечего», – отвечал канцлер. «Поневоле уступим все, чтобы республике не погибнуть». 16 марта прибежал гонец от польского резидента в Седмиградской земле. Привез условия визиря, присланные к седмиградскому князю. Условия были. Польша должна уступить Турции на вечные времена Каменец, Подолию, Волынь, Украину, все по обе стороны Днепра. Поляки не должны вступаться, когда турки будут отбирать украинские города, занятые русскими. Султан отказывается от дани, обещанной королем Михаилом. Пусть поляки как можно скорее высылают комиссаров для заключения мира. Пока султан и визирь не вошли с войсками в польские пределы, а если войдут, то и на этих условиях не заключат мира. Оба паца, канцлер и гетман, прямо сказали Тяпкину, что надобно согласиться на все. Бог взыщет на тех пограничных государях, которые не помогают Польше. «Пиши», — говорили они резиденту, — «пиши к Артамону Сергеевичу Матвееву, что по ходатайству всех бояр, окольничьих и духовных людей государь велел соединиться войскам». Но в Москве трудно было согласиться на это соединение. Когда резидент в то же время доносил: «Волохи, молдаване, знатные особы приходят ко мне и говорят от имени старших своих и от себя, чтобы великий государь непременно приказал силам своим смело наступать на Крым, а когда Бог благословит, Крым возьмут, то все христианские земли, не только Украина, Волынь, Подолье, но и волохи, и молдаване, и сербы, подадутся под высокую руку его царского величества. Теперь турки в большом числе стоят наготове, куда пойдут, в Польшу или Киеву, узнать не почему. Только по некоторому тайному согласию у турок с поляками надобно ожидать турок Киеву. И потому господари молдавские и валахские наказывают, чтобы государство московское было великой осторожности. Из Польши в Турцию, Крым, Молдавию и Валахию беспрестанно бегают тайные посланцы. Все ищут способов, как бы помириться с турками, но от этих способов соседям надобно быть в большой осторожности. Полякам сильно не хочется, чтобы Крым и помянутые все земли были под властью великого государя по причине православной веры, которая бы тогда обняла кругом области Римской церкви. Поляки – преснобытные ненавистники церкви Божьей. Божницы жидовские они почитают, жидов братьями они считают и обходятся с ними в сотеро лучше, чем с православным русином. Духовно их сильно гонят и ненавидят церковь Божью. Лютеранских и кальвинистских костелов не смеют так разорять, как разоряют и пустошат восточные церкви, потому что за костелы стоит шведский король и курфюрст Бранденбургский, которые об этом в договорах написали. Поэтому здешние православные христиане просят великого государя внести в договоры с польским государством, чтобы не было гонения им от католиков. Поляки проведали, через распечатывание писем, как утверждал резидент, что Тяпкин не очень к ним благоволит и пишет в Москву: «Перестерегательство целому здравию государства московского от разных противных союзов и факций». Король, увидавший его, обратился с гневными словами и угрозами, тряся палкою. «По твоим затейным письмам, — кричал Собеский, — до сих пор не можем с царским величеством заключить союза и получить помощи». Тяпкину объявили, что не будут признавать его резидентом, пока не придет от нового царя грамота, подтверждающая его в этом звании. Удалили его из Кракова в Варшаву. Слышались даже угрозы, что отошлют Тяпкина в Мариенбург в заточение. Тяпкин отвечал сенаторам: «Государь ваш гневается на меня и подозревает напрасно, будто я своими письмами ссорю его с царским величеством. Что королевское величество и вы, господа сенаторы, поступали и поступаете вопреки перемирным договорам, о том не я один, весь свет знает. Все знают, что вы ссылаетесь не только тайно, но и явно с турками и татарами, не объявив ничего великому государю ни через своих послов, ни через меня. Я не хочу быть здесь ни слепым, ни глухим, ни немым, что вижу и слышу, обо всем писал. Пишу и буду писать к своему государю всякую правду, и говорить обо всем буду». Действительно, Тяпкин не переставал извещать государя о дивных замыслах французской факции. Французский король хлопочет о мире поляков с турками, чтобы можно было французские и польские войска обратить против цесаря и Пруссии. Победивший цесарцев и пруссаков обратится вместе с шведами на московское государство. Победивший Москву, все католические государи пойдут на Турцию, не соединяясь с православным государством, чтобы народы греческого православия обратить к римской церкви. А если бы московские силы допустить на турецкие земли, то все грехи, волохи, сербы, молдаване и казаки украинские с ними соединятся и возьмут верх над католическими державами. Тяпкин умолял Матвеева: «Умилосердись, донеси великому государю и всем ближним людям, чтобы непременно послали войска на Крым. Все факции неприятельские этим помрачены будут и погаснут. А если не пойдут царские ратные люди этим летом на Крым, ей великое бесславие, поношение оскорбления государству московскому учинится». Тяпкин боялся союза шведов с поляками и потому советовал теперь же объявить войну Швеции, пока шведские войска заняты неудачную для них войною с курфюрстом Бранденбургским. Подобает, конечно, шведу от лифлянтов заиграть трубными и рыцарскими гласы, где нетрудно Господь Бог может первым счастьем помазанника своего благословить, и не только лифлянтами или Ригою, но и самым Варяжским морем обдарить. Теперь время разорить шведа до основания и отвести его от лукавых намерений с польским двором, потому что немецкие государи зело его изрядно подчивают, и он от них, как заяц, по островам бегает. А здесь посол его разглашает: «Лихи на нас были ближние бояре, особенно Матвеев. Они отвращали от мира покойного государя, но теперь, дай бог здоровья патриарху московскому, он нынешнего молодого государя духовными беседами склонил к вечному миру с нами». Весной татары начали пустошить Волынь, Подолию, Галицию. Король жил в своем имении Яворове, недалеко от Львова, и не мог двинуться по неимению войска. Посланник его Чехровский, приехавший в Москву в июне 1676 года, поздравить царя Феодора с вошествием на престол, объявил требование, чтобы в августе месяце 40 или, по крайней мере, 30 тысяч русского войска с артиллерией и запасами соединились с войском королевским, чтобы другая часть русского войска шла на Крым. При этом Чехровский объявил, что только при условии действительного исполнения этих требований он имеет полномочия продолжить срок перемирию. Царь отвечал королю, что князю Рамадановскому и гетману Самойловичу дан приказ быть наготове, пересылаться с гетманами польскими и договариваться с ними о соединении войск. На Крым уже послали войско с князем Каспулатом Муцаловичем Черкасским и калмыками. Также на Дон отправлен стольник Волынский со многими ратными людьми. Когда Рамадановский и Самойлович с одной стороны, а польские гетманы с другой придут к Днепру, то прежде всего будут договариваться о продолжении срока перемирия, а потом уже договорятся о соединении войск. Так как в существующих договорах постановлено друг без друга не мириться с султаном и ханом, то если с польской стороны начнутся переговоры с турками, царский резидент должен на них присутствовать. Тяпкин писал в Москву: «Пленных, говорят, 1040 татары набрали и погнали в свою землю, а у поляков одни речи: пусть поганая Русь, схизматики погибают». Но когда осенью новое турецкое нашествие начало грозить не одной Руси, но и Польше, то мир с турками, необходимость которого уже давно была провозглашена, заключен был в октябре под городком Журавном. Подолия с Каменцом была уступлена султану. Украина оставлена за казаками по старым рубежам, кроме Белой Церкви и Поволочи, которые отошли к Польше. Тяпкин, которому по договору надобно было присутствовать при заключении мира, не был даже уведомлен о начатии переговоров. Для своего оправдания поляки начали указывать на подданство Дорошенко, на занятие русскими войсками городов Западной Украины. Когда Тяпкин приехал к Пуцкарбию, к коронному Морштину, нарочно, чтобы что-нибудь узнать повернее о заключении мира, то Пуцкарбий встретил его словами: «Царское Величество отбирает украинские города – Чигирин, Канев, Черкасы. Дорошенко, поддавший Чигирин, поехал в Москву. Мы очень удивляемся, что государь ваш ничего не объявил нашему государю о взятии этих городов». «Еще больше удивится Царское Величество», – отвечал Тяпкин, что ваш великий государь, презрев договоры, заключил мир с султаном и ханом, не обославшись с царским величеством. Даже и мне, резиденту, который должен был присутствовать при переговорах, объявить не велел. «Мы это сделали по неволе», – возразил Подскарбий. Тяпкин продолжал. «Что государь наш принял Дорошенко с городами, тому вам удивляться нечего, потому что царское величество отбирает города и народы христианские не у короля и республики, а из-под ига бусурманского, под которые вы их сами поддали не только по договорам короля Михаила, но и по последнему вашему миру с турками». «Условия последнего мира, — сказал Подскарбий, — отложены до сейма. Бог еще знает, примет ли их Речь Посполитая. У нас народ вольный». Сильное раздражение поляков на Дорошенко за то, что поддался Москве, заставило Тяпкина быть осторожным относительно слухов, распускаемых насчет сношений бывшего чигиринского гетмана с турками и татарами. «Слухам этим, — писал резидент в Москву, — нельзя совершенно еще верить, только надобно соблюдать большую осторожность и проведывать о нем сущую правду, или для большей его верности жену его, детей, братьев, тестя и тещу держать в Москве, а ему обещать большую государскую милость и награждение, чтоб верно служил. Потому что много поляки из зависти сердце на него клевещут, желая, чтобы он пропал, боятся его, потому что он воин премудрый и промышленник великий в войсковых поступках. Все их польские фронтовские штуки не только знает, но и видел. Король, сенаторы, гетманы и все войско про него говорят, что нет такого премудрого воина не только во всей Украине, но и в целой Польше. Сейм утвердил Журавинский договор. 21 марта 1677 года Тяпкина позвали к королю, который, взяв его за руку, повел в сад, и здесь во время прогулки начал говорить. «Пан резидент, не могу я надивиться, чего это у нас идут такие долгие пересылки с царским величеством, а союза заключить никак не можем. Не знаю, отчего это сам царское величество и вся его дума держат на меня подозрения, тогда как я всегда оказывал доброжелательство государству московскому. Многим боярам и воеводам известно, когда под Чудновым наши поляки сделали нехорошо, боярина Василия Борисовича Шереметьева в Крым отдали. Я против этого крепко стоял, не только бронился своими гетманами, но даже хотел идти на помощь князю Юрию Никитичу Борятинскому. Теперь, будучи государем своего народа, стараюсь сердечно быть в братской дружбе со всеми христианскими государями, особенно с царским величеством, которому желаю всякого добра, как сам себе. Зная, что ваши государи желают, чтобы папа писал их полный царский титул, я, утаясь от всей Речи Посполитой, писал к отцу папе с просьбой, чтобы описывал царский титул по достоинству, надеясь, что государь ваш это мое ходатайство примет с благодарностью и к братской дружбе склонится». Папа соглашается с тем, однако, чтобы царское величество своей стороны писал его титул как следует. «Напиши об этом к царскому величеству слово в слово, как от меня слышал. Давно стараюсь войти с вашим государем в братскую любовь, но мешают тому ссоры от разных недоброжелательных народов». Тут Собеский ударил себя в грудь и сказал: «Пан резидент, пиши все мои слова, чтоб царское величество не подозревал меня ни в каком лукавстве, но считал бы меня верным братом и ближним другом. Нечего его царскому величеству на то смотреть, что теперь у меня заключен с турками мир. Мир этот недолог и не сладок он мне. Принужден я к нему страшными силами поганскими, которых мне нельзя было одолеть без помощи. Теперь поганцы на Чигирин, на Киев и на самое государство московское ополчаются, и ничем царское величество так не устрашит турчина, как если пошлет казаков в Крым и на Черное море.